Депутат Русецкая.
Подождите, я закончил.
Вы закончили. Пожалуйста, освободите трибуну.
Я не закончил. Всем давайте. Очевидно, что вы не решаете проблемы в деградации для России. Поэтому мы все сегодня должны проголосовать против этой
Всем привет, это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые заметные, важные, интересные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков, и сегодня у нас эпизод о политике, ну, а именно о Московской городской думе. Поговорим о том, как Мосгордума стала таким самым оппозиционным парламентом среди всех российских регионов. Вообще, насколько эта оппозиция влиятельна в Москве, почему, наконец-то, за событиями в городской думе стало интересно наблюдать, и вообще, как на все это реагирует партия власти. Поводом к нашему разговору стал очерк специального корреспондента «Медузы» Андрея Перцева, который заглавлен так: «Партии власти нужен пинок извне, Мосгордума стала самым оппозиционным парламентом страны». Андрей Перцев о методах, которыми власть решает эту проблему. Ссылку на статью мы, как обычно, добавим в описании этого эпизода на сайте «Медузы». Андрей Перцев у нас в студии. Андрей, привет.
Привет.
Почему мы сейчас обратили внимание на эту историю? В марте в России прошла кампания по одобрению региональными парламентами поправок в Конституцию, и в Москве против этих поправок, против изменения в Конституции проголосовало 13 депутатов. Это практически треть от общего количества, потому что всего в Мосгордуме 45 человек. Но я думаю, что наши слушатели и читатели видели ролик, который широко разошелся по интернету. Там депутат Дарья Беседина выступает против изменений в Конституции. Выступает она в такой футболке с надписью «Обнулись». Но это не просто слово «обнулись», там над буквой «О» еще надстрочные знаки, которые делают это слово похожим на какое-то другое слово. Мой коллега-автор ежедневно в новостного подкаста «Медузы. Что случилось?» Владислав Горин говорил с Дарьей. У нас есть с ней интервью, вы можете этот эпизод послушать. А мы о Дарье Бесединой сегодня тоже поговорим, но сначала я немножко хочу назад отмотать эту всю историю и поговорить о том, с чего все началось. То есть как так получилось, что в Мосгордуме оказалось столько оппозиционеров?
Это получилось во многом благодаря умному голосованию Навального. Насколько решающая эта роль, нам говорить, опять же, трудно, да? Наверное, как бы это произошло в первую очередь благодаря протестному настрою граждан, которые недовольны разным, да, кто пенсионной реформой, кто постоянным перекладыванием плитки, да, не самым эффективным расходованием средств в Москве, кто фестивалями варенья постоянными, ну, наверное, уже накапливается, да, какая-то сумма претензий, платная парковка.
То есть хватит уже есть столько варенья, стоя на этой плитке?
Да, и еще и подогрелось это, конечно, не регистрация оппозиционных кандидатов, да, митинги, протесты, то есть это был в первую очередь недовольство людей, которые, в принципе, и до протестов, было очевидно по соцопросам, да, рейтинги Путина, «Единой России» упали, да, на Собянине не очень понятно, как это сказалось, но ведь выдвигается не Собянин, а некие, как бы, такие представители власти, во многом обезличенные в Москве, да, потому что в Москве, я думаю, большинство жителей даже не знают своего депутата Мосгордумы, особенно раньше, да, который представлял там «Единую Россию», либо какой-то лояльный там мэрии самовыдвиженец, да, как это называется. То есть это представители власти, против них надо бы проголосовать, да. Чтобы люди это делали как бы эффективно, да, как говорят политологи, канализировали свой протест, да, Навальный предложил голосовать за, как его как бы команда определила, некоего самого популярного кандидата от оппозиции, да. Выборы в Мосгордуму проходят по округам, там получают кресло человек, который набрал большинство голосов. Соответственно, голосовать за всех понравившихся — это дело хорошее, но как бы не самое эффективное. Вот он предложил голосовать за самого популярного оппозиционного кандидата. Как это считали у него? По результатам прошлых выборов. Вот если в этом округе в 2014 году, допустим, победил или занял второе место представитель КПРФ, значит, это вот такой коммунистический округ, в принципе, там есть коммунисты, которые все равно придут, значит, надо поддержать коммуниста, добавить ему голосов. Соответственно, если яблочник, то яблочник, да? Ну, и там по-разному было. Там часть ведь сильных коммунистов сняли. Или как вот в округе Яшина сняли Яшина, остался более-менее вменяемый коммунист, которого он поддержал. Сняли коммуниста, но вот он поддержал человека из «Справедливой России».
Ну, насколько эта система удалась? Ну, то есть, кого в нынешней Мосгордуме можно считать депутатом, который получил это кресло благодаря умному голосованию или просто потому, что за него так проголосовали? То есть, где проходит эта граница и как определить роль этого умного голосования?
Ну, наверное, благодаря умному голосованию в первую очередь прошли те, кто был малоизвестен или вел плохую кампанию. Ну, например, есть такой персонаж с «Праворос» Александр Соловьев. Он был чистым таким спойлером, тёзкой бывшего лидера «Открытой России».
Напомним, спойлер — это кто?
Человек, который должен отнимать голоса у какого-то из кандидатов или партия, спойлер, у партии с подобным названием. Но он тёзка, да, то есть Александр Соловьёв и тот Александр Соловьёв. Настоящего Александра Соловьёва сняли, тёзка остался, кампании не вёл, да, его потом долго не могли найти. Но, тем не менее, вот в этом случае можно точно сказать, что умное голосование сыграло здесь роль. Да, если человек сам ничего не делал, не был известен, соответственно, его личная роль в его победе как бы стремится к нулю. Значит, победил благодаря чему-то, да, протесту и умному голосованию, соответственно, которое на него показало. Ну, также, наверное, можно говорить про Магомета Яндиева в округе Яшина, да. То есть он был не самым известным политиком, тоже кампании во многом не вел, но вот победил. Если говорить о депутатах типа Шуваловой, например, да, которая была в прошлом созыве Мосгордумы, коммунистка, достаточно яркая оппозиционерка, Зубрилине том же, да, который тоже был в прошлом созыве, достаточно известный, опять же, уже получивший статус депутат, наверное, что-то им это прибавило. Но, возможно, они бы победили и так. Но в любом случае свою долю голосов эти депутаты получили. Вопрос в том, насколько она решающая. Плюс еще минусы как бы вскрылись, да, как, например, в случае с Романом Юниманом. Это был кандидат самовыдвижения, с которого не сняли. Достаточно, ну, оппозиционный тоже политик. Ему не хватило буквально нескольких сотен голосов. И то, которое Единоросска получила благодаря электронному голосованию. Если бы не было электронного голосования, скорее всего, Юниман бы и так выиграл. Но опять же, если бы умное голосование его поддержало, то он бы, наверное, получил бы тоже эти несколько сотен голосов и выиграл. Но умное голосование по этой инерции выяснило, что вот на прошлых выборах в этом округе победил коммунист. Они поддержали коммуниста, соответственно, второй, как оказалось, в реальности по популярности кандидат не смог занять первое место. Да, такие проколы тоже были.
Ну вот смотри, оппозиционерами мы в Мосгордуме, в частности, да, называем кого? Это же не только представители оппозиционной партии, например, «Яблоко», которое традиционно считается такой оппозиционной. Это же и кто-то из КПРФ, может быть, это может быть и человек, допустим, из «Справедливой России».
Есть такое, да.
И получается, оппозиционер — это скорее политическая позиция конкретного депутата, и принадлежность к партии здесь не играет большой роли.
Ну да, скорее всего, это позиции депутата, потому что в КПРФ есть достаточно радикальные политики, да, которые ближе, вот, ну как это называется, несистемной части, да, та же Шувалова, Евгений Ступин, Павел Тарасов, да, которые поддерживают протестные всякие активности граждан. Тарасов, например, ездил на протест по поводу Хорды, да, где ядерный могильник, да, он там поддерживал протестующих. Ступин ездил на ШИС, например, в Архангельскую область. Шувалова там регулярно пишет запросы. Вот Навального на круглый стол позвала в Мосгордуму, за что и поплатилась. В «Яблоке» разные, да, то есть Сергей Митрохин скорее, ну, как бы более умеренный, да, политик, чем та же Беседина. И чем коммунисты, да, радикализировавшиеся. Тот же Михаил Тимонов, да, из «Справедливой России», опять же, радикально оппозиционней некоторых яблочников, да, там того же Митрохина и Бунимовича. Да, от партии это не зависит.
Упомянул ты снова Дарью Беседину, вот голосование по поправкам в Конституцию, которое проходило в марте, заседание, вот как ты пишешь, превратилось в перформанс, это вот, собственно, то самое выступление Дарьи Бесединой в футболке с надписью «Обнулись».
Нам нельзя принимать поправки в Конституцию, которые разработаны только для того, чтобы Путин правил Россией еще 16 лет. Путин правит уже дольше Брежнева. Я уверена, что его правление закончится. Бесчеловечная система управления страной канет в прошлое, а мы должны перевернуть эту позорную страницу истории. Я буду голосовать против.
Уважаемые коллеги, сейчас в выступлении Дарьи Станиславовны прозвучали достаточно резкие выступления. Я прошу комиссию по регламенту, правилам и процедурам проанализировать это выступление на предмет соответствия или несоответствия регламенту, законодательству города Москвы и законодательству Российской Федерации.
Либо поменять одежду, либо пригласить свой правоохранительный орган для составления протокола. Спасибо.
Дарья Станиславовна, прозвучала просьба депутата Степенковой. Готовы ли вы сменить свою одежду?
Не могу не процитировать статью 3, поправку 30, простите. Человек абсолютно серьезно предлагает Конституцию дополнить словами: гриль, специальный соус, сыр, огурцы, салат и лук, все на булочке с кунжутом необходимо будет добавить в Конституцию. Я предлагаю это придать публичности, ознакомить с этим избирателей округа, по которому проходит этот депутат. И, конечно, считаю, что тот текст, который есть, нужно принимать, чтобы он не превратился вот в этот сумбур.
И к великому счастью, мы проголосовали против поправок, где 47-й числится секс между мужчиной и женщиной и собакой на полном серьезе. Ну, удивляюсь, что там некрофилии вообще нет.
Как ты, как политический обозреватель, все это оцениваешь? Это было эффектное, но малоэффективное выступление, ну, разошлось вирусными какими-то роликами, или все-таки что-то подобное может на что-то повлиять?
Ну, один из, так скажем, серьезных оппозиционных политиков, да, уважаемых, в разговоре со мной, ну, не то чтобы с пониманием отнесся к этому, да, он сказал, что это отвлекает внимание от сути, да, то есть говорят о футболке, Беседина, например, предложила абсурдные поправки, типа, что семья — это союз мужчины, женщины и собаки, да, вот говорят об этом, а вот о сути-то того, что происходит, попрание Конституции, там, что Путин с нами навсегда, да, ну, мало кто как бы говорит. Наверное, можно согласиться, но с другой стороны, сейчас есть такая волна, на самом деле, шуток над Путиным. Это видно и по соцсетям, в принципе, даже по тем же одноклассникам. Появляются там и мемы, да, и протомемы, какие-то картинки, демотиваторы с Путиным. Явно не как бы восторженного содержания, и там это обнуление очень как бы активно высмеивается. Да, если говорить о чем-то как о оппозиционной стратегии, ну, в принципе, это не такой уж проигрышный вариант. Какие-то настроения она подловила. Насмешки над Путиным, да, как его называют, просроченным, обнуленным. Это к сказочному еще добавилось. То есть в какой-то нерв это попало, да. Наверное, поэтому это вот так вирусно расходится, потому что, судя по всему, поддержки-то обнуления не очень много.
Ну вот благодаря этим оппозиционерам внутри Мосгордумы обсуждения стали более долгими, более жаркими, дискуссии более интересными. Но, тем не менее, вот ты приводишь пример избрания председателя Мосгордумы Шапошникова, да? Голосование, дискуссии по поводу этого затянулись больше, чем на 8 часов, но результат-то был, в общем-то, нужный. То есть какой выхлоп от всех этих дискуссий, за которыми вроде как интересно наблюдать, но которые пока позиции властных структур не сильно пошатнули.
В целом, получается, да. Даже если бы вот все люди, которые прошли по умному голосованию 20, были бы вот так же протестно, радикально настроены, все равно 25 лояльных мэрии кандидатов, которые прошли, способны обеспечить любое решение, ну, может быть, кроме изменения устава города, да, вот где надо 2/3 голосов. За бюджет половина они голосуют, потому что у них больше половины, 25 из 45. Спикера они избирают, все, что хотят, любой закон они принимают. Это да. В этом, конечно, большая проблема. Какая-то вот именно законодательная инициатива, не согласованная с мэрией, почти гарантированно проваливается.
Ну вот даже ты приводишь в пример тот же депутат-коммунист Евгений Ступин, хотел использовать служебную машину как социальное такси, но ему в мэрии в этом отказали.
Ну да. Ну, тут, наверное, может, это и действительно нельзя, да?
Ну, то есть формальные причины для отказа действительно были. Это не то, что хотели как-то специально вот подгадить, да? Но это просто один из примеров, как даже какие-то небольшие инициативы все равно получают отворот-поворот.
Да, да, это так. То есть они могут писать запросы, приехать куда-то, да, то есть как депутата им должны ответить. Ну вот если протесты, там находится чиновник, по идее с ним как с депутатом должны поговорить. Могут как бы поднять публично вопрос, да, на заседании. То есть это публичность, да, в первую очередь пока это к сожалению, публичность. Много ли она дает? Ну, наверное, она воодушевляет людей. Да? Ну, вот с тем же Ступиным очень популярен ролик, где он ругает чиновников за то, что они не ездят в общественном транспорте, не знают, как в нем обстоят дела, поэтому они говорят, что он очень отлично у нас налажен. Ступин живет в районе Новокосино, я живу в городе Реутов, это напротив этого района, и у нас одна станция. В принципе, я понимаю, о чем говорит Ступин, у нас редко ходят поезда. И, соответственно, даже в выходной день вечером этот поезд набивается под завязку уже даже на начальной станции. Вот он говорит об этом, да, а чиновники ему говорят, что в метро вот хорошо, просторно, поезда ходят часто, очень все прекрасно. Он говорит, нет, этот ролик разошелся очень хорошо, да. Наверное, людям важно знать, что есть некий депутат,
который,
да,
режет правду,
да,
матку.
Не просто там какой-то человек, дядя Вася там с кухни ругает Собянина и чиновников, а это вот депутат, он в пиджаке сидит в зале и что-то может этому чиновнику в лицо сказать даже. Выражает претензии со стороны народа. Да? Наверное, это, ну, как-то воодушевляет. Люди чувствуют, что есть некие их представители, которые могут что-то сказать власти в лицо, да, что решения не принимаются тайком. Это неплохо. Ну и опять же, наличие неких публичных представителей, которые могут защитить там протестующих каких-нибудь, ну, экологов или людей, которые не хотят, чтобы скверы вырубались поточно, застройку. Если приезжает такой депутат, соответственно, волей-неволей статус протеста вырастает.
Ну, кстати, вот ты говоришь, и я думаю, что, несмотря на то, что какого-то эффекта в виде, я не знаю, принятых инициатив может и не быть, но все равно постоянный вот этот фон информационный и все эти заявления, высказывания и перформансы, они все равно подтачивают как-то, может быть, нашу костную систему.
Ну да. Ну, опять же, то, что это говорит депутат, наши же люди не сильно различают, как бы, депутат это чиновник. Это представитель власти, который понимает, что проблема есть, да, и готов, как бы, с таким же представителем власти спорить. Да, это подтачивает, это совершенно правильно. Дает некую надежду, что, а вдруг таких станет больше, там, да.
Постоянное жужжание, извините за это слово, оно же должно власть раздражать как-то, стимулировать на ответную реакцию. Как вот, не знаю, та же «Единая Россия» на все это реагирует?
Ну, реакция у них нервная. Достаточно посмотреть там ответные какие-то выступления Стебенковой. Или можно вспомнить, что в начале, как бы, их работы пару раз было новости, что, значит, Шапошников забывает про невыключенный микрофон, ругается матом. Да, явно это их нервирует. Их ответы часто бывают неадекватными. Даже какой-то вот невинный вопрос вот этого Александра Соловьева из «Справедливой России», который, в принципе, лоялен мэрии, про сбор мусора, вызывает какую-то такую фееричную реакцию Собянина, который говорит, вот люди там против вывоза мусора из Москвы. Вы мне скажите адрес, там мы вам мусор вот навалим, там что-то такое.
Коллеги, давайте ничего не будем вывозить никуда и сжигать ничего не будем. Давайте оставим, если вы дадите адресок мне, двора, где вы живете, я с удовольствием оставлю в этом дворе этот мусор. Скажу ГБУшке, нашей жилищной, не вывозите месяцок оттуда. И проблема решена. А, полигоны не нужны, заводы не нужны.
И это тоже расходится в соцсетях. Опять же, когда они привыкли, там же многие сидят еще со времен Лужкова, эти все депутаты, решать вопросы там за 40 минут, за час, поднять руки и разойтись, а тут им приходится, значит, сидеть по несколько часов, ну то есть весь день. А многие ведь депутаты, в том числе и от власти, находятся не на оплачиваемых должностях. Раньше все депутаты Мосгордумы получали зарплату, сейчас не все. То есть у них есть какая-то работа, бизнес, там, не знаю, что еще. И тут вот он должен, значит, вот, да, я на такое не подписывался. Они нервничают. Оппозиционерам прилетают всякие приветы в виде компромата. Есть коммунистка Янгалычева, постоянно в каких-нибудь телеграм-каналах, в соцсетях появляются фотографии, что вот она пришла в каком-то якобы откровенном наряде там на заседание. Были статьи в СМИ, что вот каким-то там она махинациями что-то вот бизнес свой получила, да, Ступина связывали с криминалом, против Шуваловой появляется какой-то компромат там якобы, что вот с Ходорковским что-то она там связана. реакция пока такая. Ну, или предсказуемая реакция переманить этих людей, кто по умному голосованию прошел на свою сторону. В принципе, это сработало, да, осталось где-то 10, там, 13 человек до 20. Остальных чем-то переманили.
Ты пишешь в своей заметке, все решения стараются принимать так, чтобы все-таки кто-то из партий, там, КПРФ и Справедливой России, кто-то все равно проголосовал, не только же одна Единая Россия будет голосовать.
Да, это для них важно после Крыма, для представителей власти, чтобы...
Чтобы все поучаствовали.
Чтобы все, да, что это вот консенсус, да. Не случайно же Путин, например, отказался от досрочных выборов в Госдуму, потому что были очень против коммунисты. Нет консенсуса, он сказал. Ну, вот так и было, да. И он отказался. Хотя, в принципе, это, ну, решение могло быть принято, да. Радикализировать кого-то, выкинуть за борт, для них тоже почему-то вот сейчас страшно. То ли по привычке, то ли из опасений, что они протестно настроенных граждан подожгут. Потому что действительно, как бы, даже приход умеренных оппозиционеров, да, которые, как те же коммунисты, иногда у нас просыпаются и что тут такое говорят, да, или там грозятся митингом. Те же дети войны, например. Почему раньше отказывали, да, в этой идее? Вот пошли навстречу. Еще в социалке, да, там мэрия немножко двигается в какую-то сторону. Это есть.
А как ты думаешь, почему вся эта ситуация, о которой мы говорим, оппозиционеры в Мосгордуме, почему это все сейчас возможно только в Москве? Может быть, такое возможно и в регионах, или там какое-то большее давление власти или что-то? Почему только пока в Москве есть, ну, вот некое подобие этой политической конкуренции в местном парламенте?
Это, наверное, сложная будет конструкция, но попробую рассказать. В регионах на самом деле это может быть намного проще. Там проще дойти до каждого человека, там есть некие комьюнити, да. Ну, то есть район среднего по величине города, например, который легко обойти. Там есть свои центры притяжения, да, там люди где-то сталкиваются. Или там районный центр, да, ну какой-то район, районный город и села вокруг. Там есть некий яркий персонаж, который может проявиться или там, ну, стать. В принципе, это возможно. Вот в Республике Коми в одном из районов я такое видел. Там есть такой очень активный экологический активист, коммунист, Братенков, он же и был главой района там на демократической волне он прошел. И он как-то вот растит таких людей, они побеждают просто на сельских выборах. В принципе, это возможно. То есть среда региональная, она более проницаема, что ли, для такой агитации. До этого дела, может, пока не дошло, но, наверное, в каком-то заксобрании, скорее всего, точно будет больше, может быть, представителей оппозиции. Более радикальных, которые чувствуют свою силу. В Москве труднее, с одной стороны, как бы проницаемость меньше, да, какого-то комьюнити, особенно спальные районы, не образуют. Это люди там спят, да, и ездят на работу в центр. В центре еще некое подобие комьюнити есть, ну и возможно, например, что вот в Красносельском районе побеждает команда Яшина целиком. А вот ближе к окраинам, конечно, это все разобщено, трудно вырасти, потому что муниципальные депутаты имеют мало полномочий, да, ты не можешь сильно раскрутиться. Но с другой стороны, политика Лужкова и Собянина, когда не было ярких людей в составе Мосгордумы, ну это сознательно делалось, да, чтобы депутаты не были какими-то народными трибунами, там еще что-то, привело к тому, что ну, это совершенно какие-то невнятные люди, у которых нет своих сторонников, и вообще с людьми мало кто работает. И когда вдруг появляются некие самовыдвиженцы, люди говорят, а так кто это, мы не понимаем. Или там даже, когда есть протест, и людям хочется прийти на выборы, проголосовать, сразу как бы за кандидатов власти они не хотят голосовать, они их не знают. Это для власти большая проблема. То есть в Москве проще проголосовать за кого угодно, потому что кандидат от власти — это тоже кто угодно. Такая политическая система была построена Лужковым для того, чтобы, ну, видимо, не вырастали какие-то конкуренты ему, да, чтобы вдруг некий депутат его где-то, значит, начнет ущемлять. В регионах посложнее, потому что часто в «Единой России» действительно состоят некие уважаемые люди и популярны в своих местах политики. Либо общественники, либо действительно как бы нормальные бизнесмены, либо депутаты каких-то старых времен, которые давно их интересы представляют, в принципе, их хорошо знают. Вот поэтому в регионах, наверное, сложнее.
Это был подкаст «Текст недели», в котором каждую неделю мы обсуждаем знаковые материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Подписывайтесь на этот и другие наши подкасты, в том числе на ежедневный новостной подкаст «Что случилось», в котором есть целый эпизод с депутатом Мосгордумы Дарьей Бесединой. Пишите нам письма на почту podcast@meduza.io.